Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш, по крайней мере, с Вадимом Александровичем, любимый подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, о сериалах, обо всем, что связано с кино. Иногда он приобретает некий оттенок образовательного подкаста. Иногда мы даже не упускаем возможности поговорить про книги и про новинки. Но сегодня, в честь выхода новой части франшизы «Крик», в свое время супер популярной, сделавшей для жанра ужасов, наверное, то же самое, что Кубрик сделал для жанра фантастики. Серию фильмов «Крик». И выходит новая часть, и немножко обсудим ее, не углубляясь, потому что серия «Крик», в принципе, очень чувствительна к спойлерам. И ей, конечно, можно насладиться очень даже успешно, даже зная, чем все это дело заканчивается, но не будем портить впечатление вам всем. И я так понимаю, Вадим Александрович, ты тоже его еще не смотрел.
Новый?
Новый.
Нет. Вот. Я вообще, давай так, я, как всегда, сразу в начале сделаю признание. Из серии «Крик» я смотрел только первый фильм.
На самом деле, первый и самый лучший.
Да, вот, он, да, и я знаю, да, что он, действительно, его считают одним из самых лучших вот таких вот слэшеров 90-х годов, да?
В 96-м году он вышел в первый раз.
Вот все остальные я, к сожалению, не смотрел, потому что, когда это все выходило, у меня не было устройства, да, дома, на котором это можно было делать и смотреть. А интернет тогда еще был там безумно слаб и очень дорог.
В зачаточном состоянии, да, особенно у нас.
Да, и поэтому я как бы ничего такого не смотрел при какой-то оказии у друзей, у которых еще доживал, ты знаешь, видеосалон. Они владели видеосалоном с видеокассетами, и вот он доживал еще где-то, ну, как раз до 2000-го еще, наверное, года, примерно 4 года.
У нас в Джалабаде последний видеосалон, в котором я был, это 2002-й. Ну, вот где-то
Нет,
так.
Ну да, они не стали ждать последнего, да, то есть они там переформатировались там на какие-то компьютерные игры и прочее, то есть чуть-чуть перешли на другие рельсы.
Ну, раз уж мы об этом говорим, в Джалабаде у нас в те годы был, как я сейчас уже понимаю, пиратский кинотеатр.
Ну, да.
Это вот очень похоже на многочисленные антикино, которые разбросаны у нас в городе. Там был достаточно большой экран, хороший достаточно проектор, и там показывали фильмы по кругу, и диски тогда тоже, они стоили дорого и были большой редкостью, и они просто где-то пиратили это все, и так я посмотрел, например, «Матрицу перезагрузку», скринер, снятый в кинотеатре, в пиратском кинотеатре в Джалабаде, и сейчас я слежу, это еще и с «Криком», потому что серия «Крик» в первую очередь, наверное, популярна тем, что она обыгрывает жанровые клише хорроров и ужас, и слэшеров, и в то же время практически каждая часть, кроме первой и последующей, она включает в себя фильм, основанный на событиях первой части и точно так же разросшийся там до третьей, четвертой, пятой, шестой части. «Новый Крик» вышел в 2022 году, буквально на этой неделе. Премьера у нас, по крайней мере, состоялась 14 января, в традиционный день премьер. Ой, это не этот, на прошлой неделе, простите. Целую неделю его крутят в кинотеатрах по всему миру, и отзывы о нем очень разные, и отношение к нему очень разное. От того, что это очень классный трибьют Уэсу Крейвену, он, к сожалению, умер в 2015 году, а самый последний свой фильм он снял в 2011 году, да. Закончил свою карьеру. Туда позвали практически всех соучастников первых четырех фильмов, ну, самых знаменитых с первых и вторых фильмов. Это героиня Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. Нив Кэмпбелл вообще это главная героиня всей франшизы. И здесь она присутствует, здесь даже несколько очень неожиданных камео с предыдущих фильмов. И, ну, это та часть, которая должна удивить зрителя и поклонника франшизы, поэтому не буду туда вдаваться. Он построен на той же фабуле, что и первые несколько частей. Там есть убийца в маске Гостфейса, очень узнаваемый на сегодняшний день.
Да.
Это маска призрака.
Ушла в народ, так сказать.
Да, да, да. Все идет по кругу. Возвращается героиня Сидни потом в город Вудсборо, потому что там начинается по новой серия убийств, Ghostface убивает, и есть даже прямые отсылки к самому первому фильму, но с включением, это можно в трейлере увидеть, включением элементов современного быта, когда у девушки умный дом, и она управляет всеми замками в доме, ей звонит маньяк и говорит... А какой твой любимый ужастик? Это тоже традиционный вопрос фильмов этих. И пугает ее, и она начинает запирать двери через смартфон, а у него есть тоже доступ, и он открывает двери через смартфон. И вот эта игра такая «открой-закрой», все равно он пробирается, ну и, соответственно, происходит все, как происходит. Ну, если вот совсем кратко о новом фильме, его обязательно нужно посмотреть всем поклонникам жанра. Те, кто небольшой поклонник, в принципе, слэшеров и хорроров, его могут смутить некоторые чрезмерно кровавые сцены и расчленения. Но, тем не менее, это хорошее развлекательное кино с отсылкой к предыдущим частям и работает совершенно прекрасно, как и отдельный фильм. Конечно, они там упоминают, и история героев продолжается с самого первого фильма, а это просто клише этого жанра, слэшеров. И Уэс Крейвен тот человек, который эти клише... обильно использовал в своих первых работах, а потом взял и деконструировал тем самым первым криком в 96-м году. Если вдруг вы не знаете, то Уэс Крейвен — это режиссер таких культовых фильмов, например, «Кошмар на улице Вязов» про Фредди Крюгера, который являлся во сне и убивал. Это, наверное, самый страшный фильм, который я посмотрел в детстве. После этого, после него я очень долго не мог смотреть ничего страшного и кровавого, потому что я даже боялся заснуть.
Да, я помню, что вообще само название этого фильма, оно стало таким квинтэссенцией в нашем детстве, да, фильма ужасов, да. То есть, когда ты хотел кому-то объяснить, насколько там страшен тот или иной фильм, то ты просто говорил, вот если ты видел «Кошмар на улице Вязов», вот оно вот так. И сразу всем было понятно.
И настолько, что я даже думал, что вяз, когда я еще не знал, что это дерево, я думал, вяз — это что-то тоже зловещее. И очень долго для меня вот название этого растения, дерева, казалось, связано было с «Кошмаром на улице Вязов», и я думал, что это такая улица, такой городок, где всегда происходит какая-то чертовщина, чем, собственно, и стал Вудсборо уже позже, когда он снял «Крик».
Ты мог подумать, что это фамилия какого-нибудь человека, там, пожарного, там, Вязов.
В самом центре одноэтажной Америки, да, какой-нибудь Субурбии. Тогда это какой-то иммигрант получается.
Ну да.
Так вот. Как пришли к крикам, к серии «Крик»?
Да, мне, кстати, действительно тоже это интересно, потому что я вообще хочу для начала тебя спросить. Вот такие франшизы, да, «Крик», я не знаю, там, «Зловещие мертвецы», «Пункт назначения», что там еще там, «Хэллоуин», да? Это, ну, или отдельные фильмы из этих серий. Это вообще что? Это настоящий на чистых, что говорится, щах фильм ужасов и хоррор? Или... это, скажем так, издевательство над этим жанром и использование вот всех шаблонов, присущих этому жанру. И то есть это нацелено на совершенно, может быть, другую аудиторию. Не тех людей, которые любят именно хорроры и фильмы ужасов для того, чтобы попугаться, а для тех, кто находит в них всегда что-то смешное, да, и как бы... Насколько я понимаю, это же очень такой затратный жанр.
И на в отсутствие... самом деле нет.
Нет? И в отсутствие компьютерных эффектов простые вот эти штуки, они, эффекты, которые там применяются, они много у кого там вызывают всегда, ну, могут вызывать, например, там тот же смех. И если, например, режиссер промахнулся с цветом крови, да, там томатного сока, который они разлили, или слишком много его, например, разлили, то об этом будут все судачить и говорить. И потом мы обязательно увидим вот этот такой момент в фильме, похожем вот там на «Зловещие мертвецы» или «Крик». То есть когда будут обстебывать этот момент и нальют специально такого цвета томатный сок, недозрелый, чтобы всем было понятно, что это очень смешно. Вот скажи мне, это что? Это вот настоящий фильм ужасов или нет?
Слушай, ну ты назвал несколько фильмов совершенно разных по содержанию, по предыстории и по характеру. Ну, знаешь, «Зловещие мертвецы» — это серия фильмов, снятых таким очень интересным режиссером, как Сэм Рэйми. Он прекрасно умеет делать из хоррора что-то смешное и ироничное, и в то же время жутко страшное. Например, первый фильм, он снят практически за копейки. И это один из плюсов, наверное, таких фильмов, съемки таких фильмов для по-настоящему талантливых людей, потому что они всегда вынуждены выкручиваться, и темы, которые они предлагают, например, для студий, не всегда воспринимаются с воодушевлением. Потому что, ну, кажется, ну, кому будет интересно, вот если говорить о тех же «Зловещих мертвецах», мертвецы, вызванные чтением там «Некрономикона», ага, какой-то древней книги, и оживать древних духов, и там группа людей, которые приехали отдохнуть в хижину, достаточно молодых, и это в первую очередь попадает в фильмы под категории «Б». Такие фильмы, похожие, в Штатах крутились в кинотеатрах «Грайндхаус», где там за пару долларов можно было просто провести ночь в кинотеатре, потому что там были сдвоенные, стройные сеансы, очень, ну, такой ширпотреба достаточно низкого качества. И Сэм Рэйми один из, кстати, тех людей, которые привнес в этот жанр, наверное, шарм, изобретательность и что-то вот такое неуловимо интересное и привлекательное. А он со своими друзьями, с непрофессиональными актерами в основном, где-то там добился этот помощи от с миру по нитке пособирал в эту хижину, и они туда приехали, они снимали, по-моему, его даже несколько лет, потому что от случая к случаю, когда у него появлялись деньги, когда его друзья были свободны, он их собирал вместе, они снимали вот этот ужастик про то, как книга оживила мертвецов. И это тоже ироничный фильм, и тут ты, наверное, прав, что это, может быть, где-то издевка, но она жуткая, и на полном серьезе он к ней подошел. А вот, например, уже следующие фильмы, такие как «Зловещие мертвецы», «Армия тьмы» или вторая или третья часть, где Брюс Кэмпбелл, персонаж его, воюет со своей рукой и со своей бывшей девушкой, это очень смешно и жутко одновременно. В «Армии тьмы» он вообще попадает в прошлое, то это уже такая издевка и над своим фильмом, и над жанром в целом, угу, и над вообще конъюнктурой вокруг всего этого, и, конечно, он не мог зародить несколько клише про хижину в лесу и про то, что не следует трогать древние какие-то зловещие фолианты, обтянутые человеческой кожей и написанные кровью, и не стоит этого делать, если ты глухом где-то лесу далеко от...
Еще и вслух произносить слова, которые там написаны.
Да, да, да. С этим фильмом и с таким жанром про то, что где-то в глухом лесу застряли подростки и стали жертвами маньяков или темных сил. Очень прекрасный есть фильм, который так и называется «Хижина в лесу» Дрю Годдарда, про то, про обстебывание этих самых клише, и там оказывается в конце, этот фильм достаточно старый, вам проспойлерю, оказывается, что все, что происходит в ужастиках, типичные ужастики там для Америки с подростками и в хижине в лесу, в Японии про призраки девочек, где-то в Скандинавии про каких-то монстров из глубины или в Южной Америке про других каких-то чудовищ. Это такая глобальная сеть непонятной организации, которая сдерживает древних богов и таким образом приносит им в жертву типичных представителей хорроров. И, например, то же самое есть и в любом слэшере. Есть 5 архетипов персонажей, которые должны быть принесены в жертву этим древним богам, чтобы не наступил конец света. И там в «Хижине в лесу» Дрю Годдарда.
Блондинка условная должна быть,
да,
какая-то.
Да, там должна
спортсмен.
Быть тупая блондинка, в основном близкая взглядами к девушкам с низкой социальной ответственностью. Тупой спортсмен, шут, человек, который все время над чем-то смеется, не воспринимается другими всерьез. А он может быть, например, нердом или гиком.
Трикстер такой.
Трикстер такой, да. Девушка, которая должна выжить, то есть девственница. 4 архетипа я перечислил. Вроде как 4. И эти образы, они кочуют из фильма в фильм, и начиная с того же Хэллоуина. И примерно так же зародилась франшиза «Крик». Молодой, достаточно начинающий сценарист Кевин Уильямс, это его, по-моему, вот даже первый сценарий, он написал на основе истории о Геррисвиллском потрошителе. Это человек, у которого... Это реальный персонаж, у него была не очень приятная жизнь. Он в какой-то момент, когда уже вырос, жил отчужденно, в палатке, вообще в лесу, и ему просто в голову пришло, что нужно пойти кого-то убить, и пришел в кампус университета и убил там 5 человек. А потом и интересная такая тоже, ну, если вот глубоко копать и подумать, все как-то связано, и несмотря на то, что это такая довольно жуткая трагедия, там тоже есть ироничный момент. Судя по... Он сам, по-моему, рассказывал на допросе, что он забыл, выронил в этой комнате, он убил студентку, выронил там то ли кошелек, то ли еще что-то.
С правами там, с паспортом.
Да. Вернулся, непонятно, нашелся он это все или нет, но он посмотрел на свою жертву и подумал, что, ой, как-то неэстетично все выглядит, отрезал ей голову, поставил его на полку и повернул ее на труп этой девушки, ему показалось это забавным. И Кевин Уильямсон взял и на основе этого написал короткометражку и предложил студиям, те начали, кто-то не принял, многие сразу отказались, там такие крупные Paramount, Warner, по-моему, отказались. Dimension Film во главе с Бобом Вайнштейном, одним из братьев Вайнштейн, сказал, ну, прикольно. И еще одним человеком, который хотел это снять, был Оливер Стоун, но с Оливером не сложилось. Уэс Крейвен на тот момент уже устал от ужасов, от кошмаров. Он снял «Кошмар на улице Вязов», «У холмов есть глаза», старый, первая часть, потому что Александр Ажа потом сделал ремейк этого фильма, тоже достаточно хороший для любителей жанра. Он отказался, потому что ему показалось, он уже сказал все в этом жанре. Он снял целую серию «Кошмаров на улице Вязов», и «Кошмар на улице Вязов 5» — это такая предтеча Крика в плане мета-иронии и ломания четвертой стены. Там они напрямую, буквально в кадре читают сценарий этого фильма, говорят, а вот так-то, так-то и затемнение, и у экрана уходит затемнение. И он не хотел, но... На одном из мероприятий типа Комик-Кона к нему подошел фанат, и, по-моему, это был то ли сам Кевин Уильямсон, то ли еще кто-то, и сказал, слушайте, блин, вы такой крутой режиссер, мы обожаем ваши фильмы, там, те же «Кошмары на улице Вязов», мы хотим, чтобы вы продолжили. И он спросил у него, вы снимаете что-то еще эдакое? И он тогда подумал, черт, не стоит разочаровывать своих фанатов, пойду-ка я соглашусь, пожалуй, на этот фильм. Пришел к Вайнштейну, согласился и снял в итоге вот несколько фильмов по этой серии.
Интересно.
Что отличает фильмы «Крик» от других слэшеров? Там есть те же самые архетипы. Девушка со сложной судьбой, целомудренная, скажем так. Есть несколько персонажей тоже архетипичных, там тупой качок, шут и все остальные, но он их взял, переработал, и все они стали не просто такими одномерными. Они приобрели некую глубину. И там есть персонаж, который киноман, фанат ужасов, и он всем постоянно рассказывает о том, какие нужно предпринимать действия, чтобы не умереть в хорроре.
Запомни эту мысль, я думаю, что мы знаем, что должны сделать. Мы же все время рассказываем, когда кино, мы так или иначе затрагиваем эту проблему современную, социальную, и я считаю, что мы должны сделать сноску. Кто... будет считать, что это тоже шутка, пусть поймет, пусть думает, что это шутка. Кто нет, тот должен понимать, что мы сноску эту сделали, потому что сейчас такое время. Вот мы должны, я думаю, с тобой сейчас пояснить, исходя из, опять же, да, из ситуации общемировой, что тупой качок, девушка со сложной судьбой или там еще прочее, это не прямое указание на кого-то из людей, кто, например, занимается спортом в спортзале. Это такой образ именно в кино. А
да,
то, ты же знаешь,
культуре.
Люди могут всякое подумать сейчас.
Сейчас особенно, учитывая времена новой этики и всего остального, да, мы сейчас говорим не о реальных людях, а исключительно о персонажах фильмов. И уж так сложилось, что, видимо, эти люди в Америке, в условной 70-х, может быть, они представляли очень такую широкую...
Срез общества.
Да, срез общества. Вот такие там 4-5 архетипов. В фильме, например, «Крик», они не такие однозначные. Например, в фильме, упомянутый нами, мы вот скачем туда-сюда, но, тем не менее, «Хижина в лесу», у них случается что-то такое, что они не могут найти очень явные такие архетипы, и они подмешивают навешивают этим персонажам через там вентиляцию, через краску для волос, через напитки какие-то вещества, чтобы они были такими. Например, там есть Крис Хемсворт в доме в хижине в лесу, и он там тупой качок, но он очень умный. Он отличник, студент, который не просто там занимается спортом и за счет спорта попал в этот университет, а он действительно разбирается в теме, которой он учится. Девушка, блондинка и с низкой социальной ответственностью, которая должна, она тоже не такая, но она почему-то вдруг решила перекрасить волосы, ей нашептали, и через краску для волос сделали ее более глупой и более развратной. Понимаешь, в современном мире вот это то, о чем ты говоришь, в современном мире все не так. Но предтечей, естественно, был Крик. И персонажей, которые там есть, вот о котором я уже сказал, один, он фанат фильмов ужасов и, в принципе, кинематограф, он разъясняет всем о том, как выжить в хорроре. И где-то даже успешно. И он вот буквально перечисляет, что первыми умирают развратницы. И чтобы выжить в хорроре, нужно не заниматься там сексом, может быть, до определенного возраста. И они понимают, что это хоррор. И меня, например, это зацепил этот фильм тем, что, наверное, может быть, был даже одним из подталкивающих факторов для того, чтобы я начал заниматься более глубже кинематографом. Меня и удивило, я в первый раз это видел, как в фильмах рассуждают о фильмах и делают из этого некий культ. И я вот очень расстраивался тогда, что ни в школах, ни в университете, где я учился, такого нет, где ты можешь встать и на полном серьезе с участием преподавателя обсудить какие-то культовые вещи, и причем не просто классику признанную и знаковые фильмы и режиссеров, например, там того же Трюфо, Годара или Кубрика, а то, что вот есть в нашей жизни каждый день, то, что мы видим там Робокопа, Терминатора, и они разговаривают на эти темы. И еще один интересный момент, первая жертва маньяка, это уже не начинающая, а звезда достаточно серьезная того времени, Дрю Берримор, ее убивают первой. Это происходит из-за того, что у нее не совпали графики. И первая открывающая сцена с маньяком, который пугает девушку, и первая фраза, которая произносится практически во всех фильмах «Крик», это «Какой фильм ужасов тебе нравится?» Ей звонит просто чувак и говорит, и спрашивает у нее зловещим голосом. Сначала она думает, что это какой-то прикол, пытается с ним флиртовать, а потом понимает, что что-то не то, и уже боится, и начинает бегать. И тут же ломаются вот эти клише о том, что в фильмах ужасов все начинают почему-то убегать не туда, где можно дальше продолжить убегать.
Куда спастись.
Где можно спастись на самом деле. Или они забегают в чердак, или они уходят в подвал, и там откуда уже ты точно не выберешься. И там есть классная отсылка к фильму «Хэллоуин», когда она забегает там на второй этаж или на чердак и пытается выбраться. И в фильме «Хэллоуин» есть точно такая сцена, где одна из героинь, она выбрасывается из окна, падает. А тут она, тебе кажется, что вот она сейчас выбросится из окна и будет падать, точно так же, как в фильме «Хэллоуин». Но маньяк ее настигает, она не может разобраться с окном, берет ее за руку и, ну, и, естественно, убивает.
А у Дрю Берримор что там не совпадали графики? Она в «Прирожденных убийцах» играла, что ли?
По-моему, да. Я точно не уверен, но
она была
достаточно востребованной актрисой. И этот фильм, Уэс Крейвен, Кевин Уильямсон и все остальные набрали кучу звезд, устоявшихся, и причем телевизионных звезд. Это еще одна такая ироничная штука. Тогда те, кто снимался в сериале, вернее, те, кто снимался в кино, они брезговали съемками в сериале, они могли просто там в качестве камео попасться. И там появляется там Нив Кэмпбелл, которая уже зарекомендовала себя как достаточно популярная сериальная актриса. Кортни Кокс, друзья уже набрали достаточно большую аудиторию, они стали очень популярными. Дэвид Аркетт, Мэттью Лиллард, Роуз МакГоуэн — это все частично начинающие или уже примелькавшиеся на малых экранах звезды, которых они сумели собрать. Интересная история с маской главного антагониста. этого фильма, они долго пытались подобрать подходящий образ, запоминавшийся широкому кругу зрителей. И, ну, опять же, опираясь на историю хорроров и на ужастики, потому что там Майк Майерс из Хэллоуина, у него узнаваемая такая внешность, маска из, не помню, из Сюна, ее сразу можно узнать, и большой кухонный нож. Персонаж там «Пятницы 13», Джейсон Вурхис, у него хоккейная маска. Сразу понятно, кто он. Тот же Фредди Крюгер, достаточно узнаваемый, с
шляпа,
жутким лицом, перчатки, обгорелым шляпой и перчатками с ножами. И они хотели сделать его достаточно зловещим, но не отталкивающим, например, как Фредди Крюгер. И у Кевина Уильямсона или у кого-то... А, у кого-то вообще из технической группы, они долго над этим думали, он написал сценарий просто «Человек в маске призрака». А призраков, как вы понимаете, можно великое множество себе представить, начиная там от таких, как в «Охотниках за привидениями», и заканчивая там Каспером, безобидным привидением, или Карлсоном, который просто накинул на себя простыню и тоже считался призраком с пропеллером. У одного из членов съемочной команды на чердаке залежалась коробка со старыми хэллоуиновскими, по-моему, костюмами или масками. У его то ли отца, то ли деда был такой странный, было хобби. Он коллекционировал вот эти костюмы. И они нашли вот именно вот эту маску, которую мы всем уже известно, человека в балахоне и с вот этим вытянутым белым лицом призрака. Отсняли несколько рабочих кадров, им очень понравилось. А Вайнштейну не нравилась эта маска, он считал ее слишком смешной и глупой. И когда он посмотрел рабочие материалы, он сказал: «Нет, не пойдет, переснимайте». Они пробовали так и сяк, но не, кроме Вайнштейна, всем нравилась конкретно эта маска, она очень хорошо работала. И они смонтировали вот эту сцену с Дрю Берримор и уже готовой показали Вайнштейну. Он сказал, буквально это об этом говорит Уэс Крейвен, кстати, в документалке про серию «Крик», как они снимали первый фильм, говорит, он подошел ко мне, сказал: «Блин, Уэс, больше меня не слушай, я, оказывается, вообще не разбираюсь во всех этих делах. Полная тебе свобода действий, делай, что хочешь». В итоге эта маска оказалась, теперь стала культовой. С ней связан еще один интересный момент. Прежде чем ее снимать, вся творческая команда, они боялись, что тут кто-нибудь возьмет и заявит об авторских правах на эту маску. И у них потом уже будут проблемы финансового характера, репутационного. В Штатах это очень важно. Авторские права — это тоже достаточно серьезная индустрия с распространением и с торговлей всего этого. Этот костюм был упакован в коробочку, и там был адрес маленького магазинчика, торгующего маскарадными костюмами и игрушками, тоже в какой-то глуши. Они с ними связались, попросили разрешения. Те потребовали $100 за использование этой маски в кино и попросили указать их в титрах. И они указали в титрах компанию, которая производит, ну, не производит игрушку, маленький семейный бизнес. И представь, он стал культовым, и теперь все мы знаем об этой компании.
Еще один есть момент. Вообще, откуда появилась-то эта маска? Ты знаешь, то есть вообще, что, почему она вот именно такая?
Ну, я вот знаю, что она...
Это копия вот этого лица, искаженного ужасом, с картины норвежца Эдварда Мунга, который называется «Крик», конечно.
А, вот этого я не знал, кстати.
$120 миллионов, между прочим, по-моему, последний раз эту картину продали.
Она считается одной из самых дорогих, да?
Да. Да, и вот Мунк, когда написал эту картину, и то есть я так понимаю, что именно эта штука была вдохновением для них, то есть и для тех, кто делал маски уже потом маскарадные и прочие, потому что если ты посмотришь на картину, это прям действительно, можно сказать, кстати, что это точная копия, да? И она много где... Эта картина Мунка много где использовалась и в кино, и в телевизоре, и в частности вот в этом фильме. Потом она была даже чуть-чуть, можно увидеть это, знаешь, в «Докторе Кто», там, где вот эти представители инопланетной расы «Тишина». Вот. И во всяких манго ее используют еще где. Ну, то есть много где. Много где, и это же действительно страшная картина, да, и до сих пор, но она притягивает к себе.
Притягивает.
Точно так же, как вот маска этого героя фильма, франшизы «Крик», то же самое притягивает к нему необъяснимым образом наши взгляды.
Очень интересная история, я почему-то ее никогда не связывал, хотя и то называется «Крик», и опять же, видишь, все вокруг этого фильма каким-то магическим, мистическим образом связано, и то, что она является такой мета-иронией над жанром, высказыванием Уэса Крейвена, и все вокруг нее происходит именно так. А еще один интересный момент, то, что фильм... После того, как он вышел на экраны, все было классно, всем все понравилось, он начал зарабатывать с каждым уикендом, он начал зарабатывать все больше и больше, и продержался, по-моему, чуть ли не 3 месяца в американских кинотеатрах. У них так обычно происходит, у них долгий прокат, не то что у нас. У нас могут каждую неделю просто взять и обновлять. И случилась такая вещь. Фильм начали обвинять в том, что он не то что романтизирует, а оправдывает маньяков. Потому что это один из немногих слэшеров и хорроров, где образ злодея, он связан конкретно с одним человеком. Там, например, упомянутый нами Майк Майерс, мы знаем, что будь то Хэллоуин 5, Хэллоуин 10, везде будет Майк Майерс или там намеки на кого-то другого, но это будет именно он. А здесь каждый раз убийцы меняются. Я вам проспойлерю. Только первый фильм, а убийцами там оказываются 2 человека. Один из них, он просто сумасшедший, и он зафанател слишком от фильмов ужасов и всего остального. А второй оказывается парнем главной героини, Нив Кэмпбелл Сидни. И тут вот все настолько вот в этот клубок связано, что им захотелось убивать и почувствовать вот эту силу, и настолько они сумасшедшие буквально, что даже в конце, когда все развязывается, этот один из убийц говорит: «Ты что, серьезно позвала полицию? Мне ж теперь попадет от родителей». Есть такая фраза, понимаешь? И здесь и с каждым фильмом убийца меняется. И убийцы еще, они такие, потому что вот особенно в первом фильме, это тоже студенты, достаточно молодые, чуть, по-моему, даже школьники, они не всегда представляют из себя вот неотвратимый ужас. Они достаточно неловкие, они спотыкаются, еще этот балахон не очень удобный, и поскольку их там вообще 2, то в начале, когда ты в первый раз смотришь, ты не замечаешь эти детали. А потом, когда ты пересматриваешь, ты понимаешь, что ну да, и там в разных местах они ведут себя даже немножко по-разному. И поэтому вот это все цепляет своей живостью и натуралистичностью, потому что другие злодеи, они просто такая непреодолимая сила, которая идет и убивает всех, и ничто их не остановит. А тут их, если соображать, можно избежать участи персонажей других хорроров. Ну, в дальнейшем, наверное, еще сохранил дух оригинала и тоже имеет статус культового и достаточно хорошим является продолжение «Крик 2». И там есть замечательная сцена, открывающая, когда фанаты истории, которая произошла в Вудсборо несколько лет назад, про нее уже сняли фильм, растиражировали, и этот фильм очень популярный, и люди, фанаты, каждый из них практически в масках этого призрачного лица, или в маске крика, давай будем говорить, чтобы не путаться, в маске крика, весь кинотеатр забит именно ими, они приходят на премьеру долгожданного этой картины, и там появляются чернокожие герои, в первом фильме их особо не было заметно, а тут прямо в первой сцене появляются чернокожие герои, одна из них Джада Пинкетт Смит, жена Уилла Смита, и тоже достаточно популярная актриса. Второй Амар Эпс, он стал популярным после сериала «Доктор Хаус». И их убивают. И это тоже обыгрывание жанрового клише. И об этом уже сейчас принято смеяться над тем, что чернокожие персонажи умирают практически всегда первыми. И во второй части «Крика» они умирают самыми первыми, причем на глазах у всех. И опять же, это словники четвертой стены и шокируют, особенно тогда. Потому что сейчас этим приемом много пользуются. И поэтому, наверное, последний «Крик» 2022 года уже не будет таким феноменом, как были первые несколько частей. И их убивают на глазах у всех. Парня убивают в туалете, воткнув ему ухо в нож, и это очень смешно обыгрывают в фильме «Очень страшное кино». Очень пошло, но очень смешно. А ее, она там сидит, ненавидимый всеми человек в кинотеатрах, который все время болтает. Вот я, например, сам не люблю, когда так делают, и всегда шикаю на тех, кто сидит вокруг меня, и начинает громко болтать. А ее вот убивают, и она выходит на сцену, и фанаты думают, что это часть представления вот этой премьеры. Да. И она умирает буквально на глазах у всего зала. И непонятно, кто ее убил, потому что каждый человек в этом зале в маске Крика. Дальше еще и некоторые критики, и вообще в целом обыгрывается тот момент, что к чему приводят продолжения, съемки продолжений и жажда наживы, жажда сенсации. И вот как раз здесь персонаж Кортни Кокс выходит практически там на первый план. Много очень крутится вокруг нее, вокруг того, что она такая беспринципная журналистка, которая в погоне за сенсацией готова на все. И таким образом, второй Крик, благодаря вот определенным деталям и там открывающей вот этой сцене, тоже приобретает статус культового. А дальше уже третья, четвертая часть, это уже так, они слабенькие. Четвертая часть — это вообще просто откровенный хоррор с попытками мета-иронии и воспоминаниями там первой части. Во второй или в третьей части погибает, или даже в первой части погибает персонаж, тот самый фанат кино, который очень полюбился зрителям, по-моему, в первой же части. А, во второй части второй, он погибает, да. Который объясняет всем правила выживания. И прикольно, что в третьей части его очень классно и изобретательно воскрешают. Он, оказывается, записал видеоролик о том, как выживать в триквелах хорроров, и помогает как бы персонажам, а сам он погибает в сиквеле, несмотря на все свои знания. Видимо, судьба у него такая. И стоит упомянуть, вот фильм «Очень страшное кино». Эта картина, кстати, «Крик» первый, он так и должен был называться, «Scary Movie», «Очень страшное кино», как его у нас перевели. Но Вайнштейну не понравилось это название. Он решил, что как-то все длинно и, может быть, даже немножко зловеще, а Крик, он типа, ну, Крик и Крик. И утвердили название Крик.
Решали, наверное, вопрос с авторскими правами, вот опять же, да, с картиной. Перекликается ли это? Можно ли использовать название картины? Наверное, решили юристы.
В итоге сняли пародию, где главной линией идет сценарий и история, заложенная в Криках, и фильмы, что я знаю, что вы сделали прошлым летом. Ну, там, в самом начале фильма пьяные подростки сбивают случайного прохожего рыбака, что ли, в костюме рыбака. Сюжет фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» строится как раз на этом. Они договариваются, что они не будут об этом никому рассказывать. Прячут труп, и есть несколько сцен, напрямую отсылающих к этому фильму в «Очень страшном кино». Ну и очень много сарказма и стеба именно над Криком. Начиная над неуклюжестью главного маньяка, человека в балахоне и в маске Крика, и заканчивая тем, что злодеем оказывается, ну, совершенно персонаж, которого, ну, никак мы ни в чем не подозревали. Это перекликается, кстати, со второй частью Крика. И каким-то магическим образом это еще и перекликается с фильмом «Подозрительные лица», где, ну, про него лучше не говорить, лучше посмотрите, потому что
ну,
там...
Ну да, если есть люди, которые не видели, да, то это... Он входит в какую-то там условную десятку фильмов, которые... Концовка которых вас... приятно или неприятно удивит.
Ну, удивит точно. Да, например, да. Как фильм «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана. Вот такой он. Франчайз «Крик» и Уэс Крейвен. Уэсу Крейвену последний фильм, он посвящен непосредственно Уэсу Крейвену. Снятый режиссерами таких хороших, наверное, современных ужастиков, умных, и они тоже, например, вот фильм «Я иду искать», он 2019 года, достаточно свежий, и это тоже своего рода слэшер, но он достаточно необычный. Посмотрите обязательно, если у вас будет время, потому что фишка заключается в том, что невеста, ну, такая богатая семья с аристократов, таких с достаточно большой историей, и что-то с ними не так, и к ним приходит в дом новая девушка, там сын приводит невестку, и оказывается, что ее привели, чтобы принести в жертву. И посмотрите, это местами веселое, местами жуткое, местами кровавое, такая, как это назвать, развлекуха, но прикольная. Точно не заскучаете, если вам, опять же, нравится этот жанр.
Если, опять же, приводить все к нашим реалиям, то можно сказать, что это фильм о тяжелой и непростой судьбе Келинки.
У нас получается мета-ирония и мета-на-мета.
Мета-ирония на мета-иронию.
Да-да-да, и во всем. Ну, вот это все, что я могу и хотел вам рассказать про серию фильмов «Крик», про Уэса Крейвена. Может быть, это получилось немножко сумбурно,
нет, но ты знаешь, зато... Мне кажется, что очень интересно ты рассказал, потому что я... из тех людей, знаешь, которые... Ну, я вот вначале сказал, что я видел только вот первый фильм, да? Какие-то, может, остальные кусками-то где-то зацеплял, да, когда переключал, но не останавливался настолько, чтобы посмотреть. Теперь посмотрю наверняка. И мне кажется, вот эти истории, которые ты рассказал, они действительно очень впечатляют и объясняют многие вещи, не спойлеря, опять же, да? И вот как у меня, опять же, да, еще раз скажу в четвертый раз, что я захотел посмотреть эту серию. Я только хотел уточнить в конце, вот как ты считаешь, вот то, что сейчас вышел очередной фильм этой серии, но мы все взрослые люди, это никому не испортит настроение, да, ах, это оказывается вот так, поэтому мы не пойдем. Но в целом, желание возобновить, оживить вот такие франшизы, вот когда выходит уже фильм с таким, с нормальным порядковым номером, да, из этой серии, это деньги или это именно желание переделать саму франшизу, самих героев и дать им еще один шанс, еще одну жизнь уже там для нового поколения.
Знаешь, если говорить о пятом «Крике», он, кстати, без подзаголовка и без номера, просто «Крик».
А-а-а.
Да, «Крик» 2022 года, то это... В первую очередь, это трибьют все-таки Уэсу Крейвену и сделано с большим уважением к нему. Как бы кто к этому не относился и что бы ни говорил. Второй момент, это... снято, вот как я уже сказал, режиссерами, которые любят уже современные хорроры. Ага. И сам по себе жанр хоррор, он очень сильно изменился сейчас. Да. И если вот первый «Крик» или «Хижина в лесу», они впечатляли тем, что они разрушали все, что было построено до них, и обсмеивали некие клише, то сейчас хорроры стали, они несколько другими. Вот тот же «Я иду искать», несмотря на то, что на первый взгляд это просто тупой слэшер, основанный на какой-то тупой фантазии чьей-то. Но там заложено очень много таких подводных или нет, например, не буду говорить глубоких, но таких интересных идей. И одна из них не в последнюю очередь твоя шутка про сложную судьбу Келинки. Это тоже там есть. И там про закрытое аристократическое общество, про все остальное. А такие фильмы, как, например, «Бабадук», кстати, о нем, про него говорят в последнем фильме и даже несколько обсмеивают, но приходят к вполне разумному выводу, что такие фильмы, как «Бабадук», они лучше, чем просто слэшеры про студентов, которые пытаются выжить. И сам жанр, как таковой, фильмы ужасов, это иногда достаточно легкий, достаточно дешевый, по крайней мере, был 30 лет назад, способ заявить о себе как о талантливом, изобретательном режиссере, таким как там, например, Сэм Рэйми, Дарио Ардженто или тот же самый Уэс Крейвен.
То есть набить руку.
Набить руку, и это возможность показать, вот не зря говорю про изобретательность, потому что, учитывая, что под это дело тебе много денег не дадут, тебе нужно выкручиваться, и, например, сцена с тем, что из человека вываливаются внутренности в «Зловещих мертвецах», он сделал это на обратной перемотке. Вроде простой способ, но эффектный. Они сначала на манекене все это дело вывалили, как есть, и потом на обратной перемотке обратно все стянули вовнутрь манекена, и получилась магия кино. И поэтому... Те культовые ужастики и серии, они занимают свою твердую нишу и до сих пор можно пересматривать. Сейчас их переснимают, например, тот же «Хэллоуин» пересняли. Вот «Крик» — это такой мягкий перезапуск, но с продолжением и отсылками к старой серии. Но я думаю, они не приобретут уже не будут такими значимыми в мировой там киноиндустрии, даже коммерческой, и там фильмов категории B, потому что всегда есть оригинал, который однозначно лучше. Но сейчас новые идеи, новые возможности и новые вызовы стоят перед режиссерами и даже малобюджетными хоррорами. И вот такие фильмы, как «Бабадук», как «Солнцестояние», как «Реинкарнация», современные ужастики, они уже не претендуют на то, чтобы просто развлечь кого-то и стать очередной машиной для зарабатывания денег. А они являются высказываниями, как это было в самом начале, но уже другими методами. Если вы посмотрите «Солнцестояние» или «Реинкарнацию», он, может быть, даже, вот как говорили раньше подростки, он взорвет вам мозг.
Ну да.
И это кажется, что ты такой артхаус, медленный, медитативный, но в то же время он очень...
Тем и жуток, наверное.
Да, он тем и жуток, и какими-то обыденными вещами. И есть, например, Александр Ажа, современный режиссер, он собаку буквально съел на фильмах категории «Б» и на ремейках вот тех старых ужастиков, например, тех же самых «У холмов есть глаза» или «Пираньи 3DDDD», тоже метаироничный, забавный слэшер или жуткий совершенно и тяжелый фильм типа «Граница» французский про семью маньяков. Он, можно сказать, где-то переосмыслил это все. Понимаешь? И тут сложно судить. Я все-таки остаюсь при своем мнении, что есть вот оригиналы культовые, занимающие свою нишу, есть современные уже новые ужастики, очень близкие к артхаусу и всему остальному более серьезному, ну и мягкие перезапуски для развлечения, почему бы и нет, с использованием каких-то современных, там, тех же самых гаджетов или современных реалий.
Спасибо Нурбеку Иманову, это подкаст «Киноблог», слушайте нас на волнах радио «Спутник Кыргызстан», на сайте sputnik.kg, на обновленном сайте sputnik.kg, слушайте нас на аудиоплатформах Яндекс и Google подкасты. Спасибо, что вы это делаете. Спасибо Нурбеку Иманову за прекрасный рассказ в фильме «Крик» о новом фильме. Скорее бегите его и смотрите. И пишите нам свои отзывы на нашу электронную почту radiosobakasputnik.kg. Всем пока.
Всем пока, спасибо.
Киноблог.